Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 6 июля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Совет Безопасности ООН осудил ракетные испытания, проведенные Северной Кореей. В Челябинске на суде по делу об избиении Андрея Сычева начинается допрос свидетелей. Израильские войска вошли в сектор Газа. Совет Безопасности ООН на закрытых консультациях единодушно осудил проведение Северной Кореи ракетных испытаний, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Никто не оправдывает действия Северной Кореи. По-моему, сам тон обсуждения показал, насколько международное сообщество не одобряет запуски ракет Северной Кореи.
Сказал Джон Болтон. 13 стран поддержали предложение принять жесткую резолюцию с критикой в адрес КНДР. Однако постоянные члены Совета России и Китай призвали занять более осторожную позицию.
Нельзя забывать о главной цели, поэтому следует воздержаться от слишком сильных эмоций. Мы считаем, что нужно сохранять хладнокровие и помнить, что главная задача – возобновить шестисторонние переговоры с участием КНДР и добиваться дипломатического урегулирования ситуации.
Сказал постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. 5 июля Северная Корея запустила 7 ракет, в том числе одну межконтинентальную. Международные правозащитные и неправительственные организации обратились к лидерам «Большой восьмерки» с призывом обсудить в ходе саммита в Петербурге процесс свертывания демократии и нарушения прав человека в России. В заявлении правозащитников подчеркивается, что, несмотря на утверждения властей, в России продолжаются грубые и систематические нарушения прав человека. Саммит «Большой восьмерки» открывается в Петербурге 15 июля. Госдума России предоставила президенту страны право использовать за рубежом подразделения вооруженных сил и спецслужб для участия в антитеррористических операциях. Соответствующие поправки законодательства депутаты приняли сразу во втором и третьем чтениях. Вот как прокомментировал эти поправки председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
То, что это сейчас прописывается в законе, на мой взгляд, это очень положительный фактор. И, конечно, такая возможность будет, это защитит тех лиц, которые будут участвовать в этих операциях. Но и не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают. И когда вот такие ситуации возникают, которая была у нас в связи с нашими дипломатами в Ираке, конечно, мы видим, что даже генеральный секретарь ООН говорил о том, что нужно помочь разыскать этих лиц. Я думаю, что абсолютно правильно, что эта вещь была прописана в законе.
Это был Павел Крашенинников. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. Как сообщил Интерфаксу представитель ГУВД Краснодарского края, задержанный признался в том, что поссорился с суданцем, случайно столкнувшись с ним на улице, и во время драки нанес ему ножевые ранения. 19-летний подозреваемый отрицает свою принадлежность к националистическим организациям. Суданец был в ночь на среду госпитализирован в тяжелом состоянии. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Ожидается, что будет закончено оглашение обвинительного заключения и начнется допрос свидетелей обвинения. Накануне суд отказался изменить меру пресечения обвиняемому, младшему сержанту Александру Сивякову, находящемуся под стражей. Сивяков обвиняется в превышении должностных полномочий и насилии над подчиненными. В результате издевательств у Андрея Сычева развилась гангрена, ему пришлось ампутировать ноги.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска этой ночью вошли в северную часть сектора Газа. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в среду распорядился расширить операцию в секторе Газа после того, как палестинские боевики дважды в течение 2 суток обстреляли ракетами израильский город Ашкелон. О пострадавших не сообщается. Одна из целей израильской операции – найти и освободить военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Представитель израильского МИДа Марк Регев заявил.
«Мы должны действовать, учитывая реальную угрозу. Армии был дан приказ уничтожить инфраструктуру для запуска ракет, и она выполнит его. Это наша обязанность – сделать все для защиты граждан Израиля»,
сказал представитель МИД Израиля. Палестинские источники сообщили в среду вечером, что израильский танк обстрелял в районе селения Бейт-Лахе автомобиль с корреспондентами арабского телеканала «Аль-Джазира». Данных о пострадавших нет. Информация об обстреле официально не подтверждена. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Делегацию ЕС возглавляет член Еврокомиссии Хавьер Солана, иранскую глава ядерного ведомства этой страны Алила Риджани. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия пытаются добиться от Ирана ответа на пакет предложений по разрешению кризиса вокруг иранских ядерных разработок. Мировое сообщество настаивает на том, что ответ должен быть дан до начала саммита Большой Восьмерки 15 июля. Иран заявляет, что сможет ответить не ранее конца августа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики призвал провести независимое расследование преступления, совершенного американскими солдатами в городе Эль-Махмудия. 12 марта там была изнасилована и убита несовершеннолетняя девушка, а затем убита вся ее семья. По этому делу Федеральный суд США выдвинул обвинение против бывшего военнослужащего. Еще 4 солдат находятся под следствием в Ираке. Аль-Малики, выступая в среду в Кувейте, призвал лишить военнослужащих международных сил юридического иммунитета. Представитель командования США Уильям Колдуэлл на пресс-конференции в Багдаде заявил, что все факты будут тщательно проверены, а виновные в должностных преступлениях наказаны. Президент США Джордж Буш выразил поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО. Выступая в среду в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Буш также поблагодарил Тбилиси за помощь войскам коалиции в Ираке. Михаил Саакашвили подчеркнул, что США и Грузия разделяют общие принципы и ценности. На парламентских выборах в Македонии побеждает оппозиция. По предварительным данным, националистическая коалиция ВМРО набрала 33% голосов, правящие социал-демократы – 24%. Премьер-министр Македонии Владо Бучковски уже признал свое поражение. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И о погоде. Европейскую территорию обживает очередной антициклон из зарубежной Европы. Сохраняя свое положение над центральными областями, он обещает сегодня преимущественно сухую погоду. В северо-западном районе днем 22-27. В центральном районе днем на востоке и юге местами кратковременный дождь, температура 19-25. В столице сегодня без осадков, температура днем 21-23 тепла, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 24-26 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Суд над бывшим кандидатом в президенты Белоруссии. Президент Буш поддерживает идею вступления Грузии в НАТО. Виртуальная конференция Владимира Путина.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Президент России сегодня в 17 часов по московскому времени начнет отвечать на вопросы пользователей глобальной сети интернет. Сбор вопросов происходил еще с прошлой недели и продолжается до сих пор. Наиболее популярный из вопросов – собирается ли Россия использовать для обороны огромных боевых человекоподобных роботов и зачем президент поцеловал в живот маленького мальчика Никиту? Почему главе государства задают такие вопросы? В чем смысл подобного мероприятия? Об этом вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в развитии темы, вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
О чем бы вы хотели спросить президента России Владимира Путина? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свободы», обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Сегодня в Московском районном суде Минска начнется суд над экс-кандидатом в президенты Белоруссии и руководителем Белорусской социал-демократической партии Александром Козулиным. Политик, задержанный 25 марта во время оппозиционной акции, обвиняется в организации массовых беспорядков, повлекших серьезные травмы как участников шествия, так и сотрудников милиции. Александр Козулин говорит о политической подоплеке дела и уже заявил о недоверии суду, который отклонил все ходатайства, поданные защитой и самим Козулиным. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
Накануне в Минске состоялось подписание декларации общественной комиссии «Свободу Козулину». Документ подписали представители 8 демократических движений и правозащитных организаций. Как сообщил заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии Александр Левкович, деятельность комиссии будет направлена не только на освобождение Александра Козулина, но и на привлечение внимания к проблеме всех политических заключенных в Белоруссии.
Сегодня экс-кандидат в президенты Александр Козулин там, в тюремной камере, борется за нашу и вашу свободу. И мы солидарны с ним. И мы требуем свободу экс-кандидату в президенты Республики Беларусь Александру Козулину.
Александр Козулин был задержан во время массовой акции протеста 25 марта в Минске. 30 марта ему предъявили обвинение по статьям Уголовного кодекса, хулиганство и организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Экс-кандидату в президенты грозит тюремное заключение сроком до 6 лет. Уголовное дело в отношении политика будет рассматривать судья Алексей Рыбаков. Еще 30 июня Рыбаков отклонил все ходатайства, поданные защитой и самим обвиняемым. В частности, отказано в изменении меры пресечения Александру Козулину содержание под стражей на подписку о невыезде, несмотря на многочисленное личное поручительство граждан Белоруссии. Отказано в удовлетворении ходатайств о вызове в суд ряда свидетелей об истребовании документов, в том числе нормативного акта, регулирующего деятельность подразделения «Алмаз». Также отказано возможности быть общественным защитником Александра Козулина, его дочери Ольге. Соратники Козулина говорят, что сегодня начинают отстаивать не просто личность Козулина. Как сказал лидер партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вечерка, если сейчас не начать кампанию в поддержку Козулина, то в будущем ни один кандидат президенты не будет свободен от судебного преследования.
Александр Козулин не робил никаких злочинств, и он повинен быть на свободе.
Александр Козулин не совершал никаких преступлений, и он должен быть на свободе. Если у нынешней политической власти с ним существуют какие-то разногласия, она должна вести с ним, как и с другими оппонентами, цивилизованную полемику. Но власть Беларуси не цивилизованна, и самым оптимальным выходом из той ситуации, в которой оказался и Александр Козулин, и иные политические заключенные, это смена политического режима в нашей стране, возвращение в страну демократии и свободы.
Политического режима в нашей стране, вертание Украину демократии и свободы.
На судебном процессе по делу экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Козулина намерены присутствовать послы стран Евросоюза и представители Минского офиса ОБСЕ. Кроме того, в зал суда придет и второй демократический экс-кандидат в президенты Белоруссии Александр Миленкевич. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Соинвесторы, пострадавшие от действий строительных компаний в Подмосковье, вчера передали коллективное обращение к губернатору, а затем на пресс-конференции рассказали, как они предлагают достроить дома, рассказывает Вера Володина.
Только когда мы выходим на улицу, власти предпринимают какие-то реальные шаги по решению проблем обманутых соинвесторов жилья. Так говорили участники вчерашней пресс-конференции, в основном пострадавшие от компании «Строймедресурс». Делегаты из Щербинки, где пострадало 1500 покупателей квартир, где самое большое число двойных продаж, и из более благополучных домов города Железнодорожный. Один из них, Павел Ковшов, считает, впрочем, что положение соинвесторов не так уж сильно различается.
Что мне с того, что мой дом построен на 85%, и моя квартира не попала в двойные продажи. Я не имею прав собственности, не могу все равно жить в своей квартире. Не знаю, вообще буду ли я собственником своей собственной квартиры проплаченной. Кто знает, что там кому придет в голову. То есть переписка документов и все. И как бы мы остаемся в юридических взаимоотношениях только со злодеем.
Злодеем соинвесторы называют генерального директора компании «Строймедресурс» Александра Тихонова. Граждане не видят реальных шагов, а только обещания областного правительства и утверждают, что не перезаключен ни один инвестиционный контракт, не решена проблема с двойными продажами, ни в одном доме не возобновлено строительство, нет у соинвесторов документов, официально гарантирующих защиту их прав. Елена Япур, ее щербинская квартира принадлежит страховой компании.
У меня компания «Росна» в квартире. Когда появилась вот эта проблема с двойными продажами, мы стали требовать зарегистрировать в Минстрое все наши договоры. Минстрой наконец-то согласился, но стал саботировать «Строймедресурс», компания, которая нас бросила строить, но документы все у нее.
В обращении к губернатору соинвесторы требуют не допустить банкротства Агентство «Стройметресурсы» до той поры, пока не будут защищены права соинвесторов, провести учетную регистрацию квартир с двойными продажами, надежным новым застройщикам предоставить компенсационные участки земли под новое строительство. Еще в марте для Щербинки более надежным застройщиком областная комиссия назвала фирму «Пик-регион», но, продолжает Елена.
«Пик-регион» ждет компенсационных земель. Те постановления выделили 13 гектар. Где эти 13 гектар? Они еще не нашли это место.
Как меру, защищающую обманутых покупателей жилья, подписавшие обращение к губернатору, назвали также сокращение долей городского муниципального жилья в недостроенных домах. Люди требуют расследования и от правоохранительных органов, говорит Елена Япур.
Расследование причин целевого использования средств физических лиц.
И что касается обращения к губернатору, хоть люди, собравшиеся на Старой площади и кричали хором «Громов, выходи!», выходил лишь некий депутат, объяснивший, что губернатора и его заместителя в здании нет. Но позже начальник канцелярии документ принял. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 6 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН единодушно осудил ракетные испытания, произведенные Северной Кореей. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В Челябинском гарнизонном суде начинается допрос свидетелей по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Сериал, собравший наивысшие рейтинги в истории российского телевидения, выходит в финал. Последняя серия «Не родись красивой» – это главная тема программы. Ведет ее Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
6 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И, конечно, снова чемпионат мира в Германии. Матч между сборными Франции и Португалии. И хотя я болел за Францию, матч мне показался очень скучным. Но, тем не менее, подробности, Наташа.
Да, Никита, в среду в Мюнхене прошел полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, уже второй полуфинал между сборной Франции и Португалии. Французы победили со счетом 1-0, гол на 33-й минуте с пенальти забил Зинедин Зидан. И таким образом, в воскресном финале встретятся сборные Италии и Франции, а в матче за третье место в субботу сыграют Германия и Португалия. После долгого перерыва, связанного как раз с чемпионатом мира, в России возобновились матчи футбольной премьер-лиги. И вчера в рамках 28-го тура, перенесенного с ноября, футбольный клуб «Москва» у себя дома разгромил «Шинник» 4-1. Дублем отметился Дмитрий Кириченко, на счету которого уже 6 забитых мячей в этом первенстве. Футбольный клуб «Москва» набрал 14 очков и делит 6-8 места с «Локомотивом» и московским «Спартаком», но провел на матч больше них. «Шинник» же по-прежнему замыкает турнирную таблицу. В среду прошел 4-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Победу на трассе между бельгийским городом Юи и французским Сен-Кантеном одержал австралиец Робби Макьюин, ранее выигравший 2-й этап. Второе и третье места остались за испанцами Сааком Гальвесом и Оскаром Фрейро, показавшими одно время с Макьюином, как и еще 146 гонщиков. В общем зачете впереди Том Боннен из Бельгии, вторым идет австралиец Майкл Роджерс, третьим американец Джордж Хинкепи. Лучшим из россиян остается Владимир Карпец, он занимает 10-е место и отстает от лидера на 17 секунд. В среду на Уимблдоне должны были определиться 4 полуфиналиста в мужском одиночном разряде, однако снова теннисистам помешал дождь, и в итоге завершилось лишь 3 встречи. Убедительную победу одержал швейцарец Роджер Федерер, одолевший хорвата Марио Анчича 6-4, 6-4, 6-4. Киприот Маркос Багдатис взял верх над австралийцем Лейтоном Хьюитом 6-1, 5-7. 7-6, 6-2. Швед Йонас Бьоркман обыграл чеха Радека Степанака 7-6, 4-6, 6-7, 7-6, 6-4. Матч финна Ярко Ниеминена с испанцем Рафаэлем Надалем перенесен на сегодня. В Измире продолжается чемпионат Европы по фехтованию. Вчера там были разыграны 2 комплекта наград. Российский саблист Алексей Яковенко в финале победил украинца Владимира Лукашенко 15-11 и принес сборной России вторую золотую медаль. У женщин-спажисток в финал вышли немка Клаудия Бокель и россиянка Татьяна Лугунова. В итоге Бокель оказалась сильнее 11-10. После двух дней чемпионата сборная России вышла на первое место в общем зачете. В ее активе две золотые медали и одна серебряная.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. На сегодняшний день более половины стран-основателей Европейского Союза открыли свой рынок труда для рабочей силы из государств новых членов ЕС. И несущественного роста безработицы, ни других трагедий не произошло. Это в принимающих странах не произошло. А в странах, откуда рабочая сила уезжает на Запад, трудности заметны и немалые. Рабочих, особенно квалифицированных, приходится заманивать из-за рубежа, рассказывает Ефим Фиштейн.
С экономической точки зрения мы имеем дело со сложным, трудно просчитываемым процессом. С одной стороны, трудовая миграция народному хозяйству новых членов Евросоюза помогает. Мигранты шлют на родину деньги, возвращаются с капиталом и опытом. С другой, ощущается временный недостаток специалистов. Например, банкиры Латвийской республики уже обратились к правительству с призывом упростить иммиграционные правила и разрешить предпринимателям ввоз рабочей силы из-за рубежа. Послушаем нашего рижского корреспондента Михаила Бомби.
Доклад экспертов Ханса Банка основан на опросе руководителей 62 предприятий и 14 отраслевых ассоциаций. В документе говорится, что в настоящий момент ежегодная естественная убыль населения в 10 тысяч человек сравнялась с числом отъезжающих на заработки. Около 100 тысяч граждан Латвии трудятся на клубничных плантациях Ирландии и Туманного Альбиона, а к 2015 году страну покинут 200 тысяч экономически активных жителей. Их-то и всего здесь около миллиона. И если не предпринять срочных мер, остановится экономическое развитие государства. По мнению экспертов, выход один – предоставить предпринимателям право возить рабочую силу из-за рубежа. Вот как оценивает сложившуюся на латвийском рынке труда обстановку политолог Борис Целевич.
Латвия – страна недонаселенная, нам не хватает рабочих рук, даже несмотря на то, что экономика как бы развивается. В очередной раз это вот явная иллюстрация того факта, что, как правило, националисты, оправдывая свои предложения любовью к родине, на самом деле этой родине вредят, потому что это только усугубит кризис. То есть, кто, простите, будет работать и кто будет платить налоги?
Но если даже правительство и разрешит, то кто поедет работать в Латвию? По мнению экспертов, скорее всего, те, у кого на родине внутренний валовой продукт на душу населения во много раз ниже латвийского. К тому же, вряд ли они будут дипломированными специалистами. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Ощущают ли остроту проблемы соседи Латвии по Балтийскому региону? Например, Литва. И если ощущают, то намерены ли по образцу латвийцев решать ее путем ввоза рабочих рук из-за рубежа? С этим вопросом я обратился к известному журналисту-международнику с литовского телевидения Виргису Валентинавичусу.
Проблема есть, она стала особенно острой как раз вот в этом году и началась со вступлением Литвы в Европейский Союз. Считается, что вообще в годы независимости Литву покинуло от 300 тысяч до полумиллиона человек, что для 3-миллионного края много. Изначально это сказалось положительно, потому что это было решающим фактором уменьшения безработицы. Но сейчас уже дело превращается в некоторый тормоз экономики, поскольку в метрополиях не хватает квалифицированной рабочей силы, и также чернорабочих не хватает. Особенно тяжелое положение там, в строительном бизнесе, в торговле. Наше правительство очень действует по инерции, еще не среагировало на новую ситуацию и работает медленно на поворотах, и сейчас только начинается дискуссия, что делать.
Мнение литовского журналиста Виргиса Валентинавичуса.
Репортаж Ефима Фиштейна.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш поддерживает идею вступления Грузии в НАТО. Космический челнок начал полет, который может стать последним для шаттла. Президенту Бушу исполняется 60 лет. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Я уверен, что членство Грузии в НАТО будет во благо НАТО и во благо Грузии», заявил президент Буш, принимая в Белом доме президента Грузии Саакашвили. Хотя на встрече двух президентов, судя по всему, не было достигнуто никаких конкретных решений, аналитики говорят о важном символическом весе этого события. За несколько дней до саммита Большой Восьмерки, до встречи с президентом России, президент США принимает главу Грузии, у которого наверняка много претензий к Москве, говорит добрые слова по поводу демократического процесса в Грузии и заверяет своего гостя, что он постоянно помнит о его стране и ее проблемах.
Тот факт, что американо-грузинский саммит был организован столь оперативно, эта идея была выдвинута, насколько я понимаю, уже после встречи Саакашвили и Путина, тот факт, что Джордж Буш впервые столь определенно высказался в пользу вступления Грузии в НАТО, заставляет предположить, что Соединенные Штаты готовы более активно поддерживать Тбилиси, который пытается противостоять грубому давлению России, говорит американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Показательно, что Джордж Буш затронул больную для России тему членства бывших советских республик в НАТО, несмотря на то, что она наверняка вызовет гневную реакцию в Кремле и без того чрезвычайно раздраженным перспективой украинского членства в НАТО. Некоторые эксперты считают, что президент Грузии хочет, чтобы президент Буш поднял на саммите «Большой восьмерки» вопрос поддержки России сепаратистских движений в Грузии. Насколько вероятен такой демарш Соединенных Штатов? У Джорджа Буша накопилось много проблем, которые бы он хотел обсудить с Владимиром Путиным во время саммита и после его закрытия. В последнее время все более очевидны признаки того, что постсоветская, если можно так выразиться, империалистская ментальность берет верх в формировании внешней политики России. И это выражается не только в ее вмешательстве в осетинские и абхазские конфликты, но и во множестве других тревожных акций. Тем не менее, трудно представить, что этот аспект отношений с Россией заслонит более важные для глобальной стабильности интересов Соединенных Штатов темы, которые должны обсуждаться на саммите. А насколько, объективно говоря, реалистична идея вступления Грузии в НАТО? Ведь это вовлечет Североатлантический союз в грузинские внутриэтнические конфликты. Без сомнения, НАТО с крайним скепсисом отнесется к этой идее. Дело в том, что ставки для НАТО и Западной Европы в этом вопросе довольно невысоки. Сепаратизм в Грузии прямо не угрожает стабильности Европы. У НАТО немало сейчас собственных проблем, чтобы выступать в защиту, пусть даже важных, принципов. О американо-грузинском саммите говорил американский политолог Дэвид Саттер. Через сутки после начала полета космического челнока Discovery руководство НАСА вздохнуло с облегчением. После почти 7-часовой инспекции поверхности шаттла не было найдено никаких повреждений. Было дано разрешение на его стыковку с Международной космической станцией, и отчасти развеяна нехарактерно заметная тревога по поводу успеха этой миссии, рассказывает Ян Рунов.
Американская астронавтика еще не оправилась от гибели космического челнока «Колумбия» в 2003 году и от неудач, связанных с отрывающимися кусками теплоизоляционного слоя обшивки топливного бака, проблему, из-за которой погиб шаттл, так и не удалось устранить за 3 года работ. Несмотря на это, руководство НАСА все же решило более не откладывать старт Discovery, поскольку для завершения строительства МКС необходимо провести еще 16 полетов. И сделать это надо до того, как в 2010 году будет списано все нынешнее поколение шаттлов. Вот как оценивает задачи Discovery и его экипажа американский эксперт по программам космических исследований Чарльз Вик. Нынешняя миссия челнока очень важна и для продолжения программы шаттлов, и для строительства Международной космической станции, и, наконец, для продления жизни телескопа Хаббл, который время от времени нуждается в уходе. Выполнение всех этих задач было остановлено из-за гибели корабля «Колумбия». Теперь надежды на осуществление всех этих планов вновь возникли в связи с успешным запуском Discovery. Учитывало ли руководство НАСА риск, связанный с этим полетом? Разумеется. Но были просчитаны также все положительные последствия в случае успеха. Расчеты показали, что вероятность удачи намного выше, и этот расчет оказался верным. Discovery благополучно вышел на орбиту. В ходе полета появились какие-то неполадки, но они были прогнозированы и будут по возможности устранены. Если миссия благополучно завершится, это позволит решить и другие накопившиеся проблемы, особенно те, что связаны с надежностью защитного слоя внешнего топливного бака. Это был Чарльз Вик из исследовательской организации «Глобальная безопасность», специалист в области космических программ. Важнейшей задачей полета остается возвращение астронавтов. Если возникнут проблемы с Discovery и на орбите устранить их не удастся, астронавтам придется ждать на МКС, пока их не подберет другой американский либо российский космический корабль. Судьба всей программы шаттлов зависит сейчас от благополучного возвращения Discovery на Землю. Глава НАСА Майкл Гриффин заявил, что если хотя бы еще один корабль будет потерян, то придется закрыть программу шаттлов, а это означает конец надеждам на завершение создания МКС и на продление жизни телескопа Хаббла.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 июля, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Президенту Бушу исполняется 60 лет. Виртуальная конференция Владимира Путина.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, о чем бы вы хотели спросить президента России Владимира Путина. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, передача «С христианской точки зрения» будет посвящена межрелигиозному саммиту, то есть встрече религиозного опыта христианства и индуизма. Нужно ли христианство индуистам и нужен ли индуизм христианам? Об этом пойдет разговор с религиоведом и католиком Максимом Демченко. Ведет передачу Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН на консультациях при закрытых дверях единодушно осудил проведение Северной Кореей ракетных испытаний. 13 стран поддержали предложение принять жесткую резолюцию с критикой в адрес КНДР. Однако Россия и Китай призвали занять более осторожную позицию. Израильские войска этой ночью вошли в северную часть сектора Газа. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в среду распорядился расширить операцию в секторе Газа после того, как палестинские боевики дважды в течение 2 суток обстреляли ракетами израильский город Ашкелон. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Будет закончено оглашение обвинительного заключения и начнется допрос свидетелей обвинения. Госдума России предоставила президенту страны право использовать за рубежом подразделения вооруженных сил и спецслужб для участия в антитеррористических операциях. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. 19-летний подозреваемый отрицает свою принадлежность к националистическим организациям. На Украине 20 депутатов фракции партии регионов намерены объявить голодовку, если до конца недели не удастся договориться с оранжевой коалицией о распределении парламентских комитетов. Президент США Джордж Буш выразил поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО. Выступая в Вашингтоне после переговоров с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Буш также поблагодарил Тбилиси за помощь войскам коалиции в Ираке. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Делегацию ЕС возглавляет член Еврокомиссии Хавьер Солана, иранскую глава ядерного ведомства этой страны Алила Риджани. Министерство юстиции Узбекистана требует через суд закрыть представительство еще одной американской неправительственной организации – Urban Institute. Одно из основных направлений ее работы – оказание помощи в развитии товариществ собственников жилья.
И о погоде. Европейскую территорию России обживает очередной антициклон из зарубежной Европы. Сохраняя свое положение над центральными областями, он обещает сегодня преимущественно сухую погоду. В Москве без осадков, температура днем 21-23 градуса, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 24-26 тепла.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в 17:00 по московскому времени на интернет-сайте president.yandex.ru состоится пресс-конференция Владимира Путина. Сбор вопросов к президенту начался на прошлой неделе и еще продолжается. И хотя президент ответит только на 20 или 30 вопросов, остальные тоже не пропадут зря. Впервые все они будут представлены в открытом доступе с разбивкой по темам. Этот огромный массив информации будет еще долго анализироваться социологами и политологами. О том, как был организован сбор вопросов, мы попросили рассказать главного редактора компании «Яндекс» Елену Колмановскую. С ней беседует Александр Сергеев.
Как вообще возникла идея проекта со сбором вопросов президенту? По чьей инициативе?
Идея проекта возникла у администрации президента. К нам обратилась пресс-служба президента вот с рассказом о том, что они хотят собирать вопросы через интернет.
И каковы на сегодняшний день численные параметры проекта? Сколько посетителей, вопросов, голосов?
Сейчас на проекте 114,5 тысяч вопросов и около 800 тысяч голосов за них отданных. В рабочие дни его посещает около 200 тысяч человек.
Какой процент приходится там блокировать? Шуток, хулиганства?
Мы блокируем примерно 12% вопросов. Часть вопросов, которые блокируются заметно, связаны не с тем, что там шутки или хулиганство, а с тем, что там нет предмета вопроса. Люди просто жалуются. Такое-то и такое-то несчастье, только вы можете помочь.
Каждый вопрос все-таки проходит человека, который проверяет, что это такое.
Обязательно. 30 человек студентов, которые в три смены модерируют вопросы.
А сам классификатор, ваша идея или она была предложена администрации президента?
Когда открыли сайт, соответственно, 30 июня, там был некий начальный список тем, который был согласован с администрацией президента, а дальше мы добавляем новые темы по мере того, как их добавляют люди. Мы придумали, что должно быть облако тем, чтобы было сразу видно, что волнует больше, что волнует меньше. И мы придумали, что за вопросы можно голосовать, потому что не обязательно заставлять человека формулировать вопрос.
Очень много идет вопросов, сходных по смыслу. Вы их не объединяете. Угу. Почему?
Там бывают тонкие нюансы и различия. И поэтому, как только мы сольем один вопрос с другим, сразу люди обидятся, сказав, что мы не совсем это имели в виду. У нас модерация проверяет только форму, наличие вопроса и форму, чтобы в ней не было оскорбительной базарной лексики. А выносить суждения о совпадении смыслов, ну, это очень большая работа, и мы не можем ее брать на себя.
Как будут отбираться впоследствии вопросы, на которые будет отвечать президент?
По договоренности с пресс-службой президента, ну, во-первых, мы им передаем все вопросы, потому что им интересно видеть картину и знать, как устроена жизнь. Во-вторых, для ответа на интернет-конференции будут предъявлены главные вопросы из главных тем. Плюс есть некоторый второй поток вопросов людей, живущих не в России, которые собирает сайт BBC. Там, конечно, на порядке меньше вопросов, зато они такие, более глобально-политические.
А вообще какие-нибудь неожиданности возникли в ходе проекта?
Люди возмущены, что мы ограничили поле ввода вопроса 500 символами. Люди тут пытаются писать трактаты, человек пишет примерно следующее. 500 символов нельзя уместить никакой маломальский серьезный вопрос. Дайте мне больше.
Ну и последний вопрос. Какой прогноз примерно? Сколько будет вопросов к концу?
Я думаю, что их будет в районе 150 тысяч.
Об организации сбора вопросов россиян к президенту рассказывала главный редактор компании «Яндекс» Елена Колмановская.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. О чем бы вы хотели спросить президента России Владимира Путина? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова обратилась к жителям и гостям Москвы.
В ближайшее время что изменится в положении школьного учителя? Я 54 года преподаю русский язык и литературу и считаю, что отношение к учителю могло быть более щедрым и великодушным.
Хотел бы узнать, в дальнейшем собирается он быть президентом или нет?
О приютах насчет животных он обещал.
Ну, наверное, хотелось бы все-таки улучшения жизни пенсионеров. Желательно было бы побольше пенсии. Я бы не просил, но, конечно, хотелось бы, чтобы как-то социальная политика лучше выходила.
Такой вопрос есть на Яндексе. По поводу жилья. У нас вот квартира куплена в комплексе «Звезда России» в Химках. Но вот уже 4 года пытаемся получить. Хотелось бы узнать, как решаются эти вопросы.
Уйдет он, наконец, когда-нибудь и не вернется. В общем, хотелось, чтобы он ответил.
Когда кончится у нас такое безобразие? Взятки сплошные, никуда нельзя ткнуться. Убивают других людей, других национальностей, ничего не предпринимается. Я слышать не могу, как убивают армян, таджиков. Это ужасно. Когда это прекратится?
Поскольку Россия это все-таки государство, в котором государство образующим народом является русский народ, вот насколько он считает, это нужно учитывать в своей политике, то есть сохранение нашей культуры, наших традиций и так далее.
Можно о Чечне спросить, можно спросить о том, как пенсионеры живут, в общем, собираются что-то делать такое, ну, действительно, там не 200 рублей прибавлять к пенсии, а побольше.
Когда жить будем хорошо?
У меня к нему нет ни единого вопроса. У меня все ясно.
О будущих президентских выборах. Я не сомневаюсь в том, что они будут, а кто же все-таки уже будет его преемником?
Когда порядок в стране будет и не будет коррупции.
Было бы интересно узнать, как он представляет будущее 5 лет вперед страны. Что это будет? Это будет подобие такого Узбекистана с таким зажравшимся одним городом? Или как?
Хотел бы идти опять на месте президента Российской Федерации, это в следующий раз.
Пойдет ли он на третий срок?
Хочется, чтобы люди получше жили. В Москве хорошо живут, в других городах плохо. А почему так? Почему такая большая разница?
И когда бардак кончится в стране? Коррупция полностью, что еще? Беспредел.
Ну, столько много не разрешат же задать вопросов. Ну, естественно, все волнует, все, вся жизнь наша.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, о чем вы бы хотели спросить президента России Владимира Путина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Бельгийский оркестр Бетховен Академии, столкнувшийся с нехваткой финансирования, выставил сам себя на продажу на онлайн-аукционе eBay, а потом снял себя с торгов, назвав все происшедшее трюком и жестом отчаяния. Таким образом, оркестранты хотели выразить свой протест против решения фламандских властей урезать финансирование коллектива на ближайшие 3 года. Руководитель оркестра Барт Михельс заявил, что для нормального существования в следующем году оркестру нужен 1 миллион евро. В штат Бетховен Академии входят 44 человека, из которых 40 музыканты. Михельс говорит, что варианты спасения оркестра все еще остаются. На аукционе во французском городе Пон-о-де-Мер, департамент Р, продано около 1000 писем великих людей. Все они ранее находились в коллекции известного французского коллекционера и писателя Мишеля де Сен-Пьера. В этой коллекции собраны такие раритеты, как письма Руссо, Людовика XVI, Бальзака, Гюго и Жорж Санд. Также в коллекции письма де Сен-Пьеру от президентов Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, послание киноактера Луи де Фюнеса и актрисы Мишель Морган. Наибольшая сумма, 2650 евро, выручена за письмо Жюля Верна Александру Дюма сыну. Особый интерес вызвало письмо 1613 года некоего Ламазера, который пишет своей возлюбленной о том, что намерен поступить в мушкетеры, но ждет перевода денег, чтобы купить себе мушкетерскую форму и в таком виде предстать перед месье Д'Артаньяном. В петербургском издательстве Ивана Лимбаха выходит книга известного нидерландского киноведа и культуролога Антона Хакмана «По ту сторону зеркала. Кино и вымысел». Книгу составили автобиографические заметки и эссе, в которых подробно разбирается творчество Борхеса, Бюнюэля, Касареса, Яна Потоцкого, Орсона Уэллса, Хичкока и других классиков мирового кино и литературы. Хакман рассказывает о кино как особом способе существования человека. В Одессе скоропостижно скончался теле- и киноактер Андрей Краско. Ему было 48 лет. Актер находился в Одессе на съемках картины Сергея Урсуляка «Ликвидация». Андрей Иванович Краско родился в 1957 году в Ленинграде в актерской семье. Учился в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Краско снимался в сериалах «Агент национальной безопасности» и «Бандитский Петербург», в картинах «72 метра», «Сволочи», «Блокпост», «Американка», «Сестры», «Копейка», «Олигарх», «Жмурки», «Турецкий гамбит», «Девятая рота», «Питер ФМ».
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
Шесть часов 6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Оренбурга вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова.
Оренбургские газеты публикуют репортажи из колонии пожизненного заключения, пишут о находке деревянного водопровода. О том, что в городе Соль-Илецке на границе с Казахстаном есть колония номер 6 «Черный дельфин» для смертников, знают все жители Оренбургской области. А внутри нее, кроме сотрудников пенитенциарных учреждений, были, наверное, несколько священников и все. Теперь вот журналистам разрешили приехать. Статья в газете «Вечерний Оренбург» о поездке в колонию называется «Полосатый рейс в никуда». Ведь оттуда одна дорога – на кладбище. Как сказали журналистам, 646 заключенных пожизненников умертвили по всей России 3000 человек, установленных судом. По мнению работников колонии, на совести их подопечных еще столько же трупов, недоказанных наследствия. А чтобы преступники не забыли о содеянном, на стенках камер списки осужденных с их фотографиями, характеристиками, перечнем преступлений. Убил своих малолетних детей, убил свою мать. «Съел сокамерника», цитирует эти списки «Вечерний Оренбург». Начальник колонии рассказал, что был случай, когда один из священнослужителей, встретившись с осужденными, потерял сознание. А газета «Оренбургская неделя» подробно рассказывает об условиях содержания, питания и жизни заключенных. Оказывается, работа по пошиву обуви для них чуть ли не награда. 60-70 человек стоят на нее в очереди. Репортаж о самой крупной российской колонии пожизненного заключения газета «Оренбургская неделя» завершает справкой. Из «Черного дельфина» со времен Екатерины II не сбегал никто. Один лишь осужденный был освобожден в связи с пересмотром приговора 1,5 года назад. Об этом пишет газета «Оренбургская неделя». Многие оренбургские газеты сообщают об уникальной находке строительных рабочих, ведущих реконструкцию драматического театра в старом центре города. Около 150 лет пролежала в земле деревянная водопроводная труба, пока ковш экскаватора не извлек ее на свет Божий. При подъеме трубу пришлось распилить, и в ней даже была обнаружена вода. Та самая, полуторавековой давности. Цитирую интервью начальника технического отдела общества «Оренбург-Водоканал» газете «Оренбуржье». Мы, конечно, знали о существовании деревянных водяных магистралей. После Москвы наш водопровод был вторым в России. Этим трубам около 150 лет, и они в рабочем состоянии, так как изготавливались из твердых пород древесины, чаще всего из лиственницы. Синтетические трубы, срок эксплуатации которых лишь 50 лет, вряд ли в состоянии конкурировать со своими стойкими предшественниками. Конец цитаты. Корреспонденты попытались увидеть трубу, которую к тому времени успели передать в краеведческий музей. Это оказалось не так просто, но в конце концов им ее показали. Она лежала во дворике музея, солнцем палимая, дождями поливаемая. Цитирую комментарий шокированных журналистов газеты «Оренбуржье». Не вяжется это как-то с мнением главы областного департамента по культуре, который однозначно отметил историческую ценность находки. Конец цитаты. Об этом пишут оренбургские газеты.
Рассказывала Татьяна Морозова. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН единодушно осудил ракетные испытания, проведенные Северной Кореей. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В Челябинском гарнизонном суде начинается допрос свидетелей по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. На Украине депутаты оппозиционной партии регионов намерены объявить голодовку. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 6:46 на волнах «Радио Свобода». Экономический обзор.
Темпы снижения доли валютных вкладов в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковском секторе России, увеличились в 2006 году более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные содержатся в материалах Центрального банка страны. В целом доля валютных вкладов в общей сумме сократилась с 30,6% в начале января 2004 года примерно до 22% в начале мая 2006. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы. При этом ограничений по минимальным и максимальным суммам декларируемых денежных средств законопроект не устанавливает. Период действия амнистии капиталов по планам должен составить 9 месяцев, начиная с момента вступления закона в силу. Государственная Дума России одобрила во втором и третьем заключительном чтениях закон, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. В нем предусматривается, что исключительным правом на экспорт газа из России обладают собственники единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов закона, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема дает также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Государственная Дума России поддержала во втором чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им операции с денежными средствами на небольшие суммы. В частности, законопроект разрешает кредитным организациям не требовать паспортные данные у граждан при осуществлении ими банковских расчетов с денежными средствами на сумму, не превышающую 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 6 июля, 26 рублей 86 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
6:48 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В программе «Время гостей» обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов беседовал о муниципальных проблемах с председателем Комитета Государственной Думы России по вопросам местного самоуправления Владимиром Мокрым.
Вы за то, чтобы отменять прямые выборы мэров, что происходит в массе регионов?
Нет, я за то, чтобы выборы сохранились.
Прямые выборы?
Прямые выборы. Но закон должен давать право выбора, либо выборы прямые всенародные, либо из числа депутатов. У нас с вами в течение 90-х годов была проблема и остается на сегодняшний день профессиональное управление городским хозяйством. Реализация 131-го закона действительно идет сложной. С одной стороны, какой бы мы с вами не отстаивали институт публичной власти, а местное самоуправление, я думаю, что самый важный институт, прежде всего, для человека, если этот институт власти не востребован самим человеком, он никогда не будет защищен. Над ним всегда будет давлеть какой-то чиновник со своим представлением управления государством, управлением муниципальным образованием, выстраиванием экономических и общественных отношений.
По поводу доходов муниципалитетов. Я разговаривал вот с многими мэрами больших городов и маленьких. Все стонут. Денег нет. Центр перетянул одеяло на себя. Соответственно, субъект федерации перетянул на себя. Неужели вы не понимаете вот этой простой арифметики, что если забрать доходы в Москву в федеральный бюджет, то вот произойдет то, что произошло. И без штанов-то останутся люди вот в этих маленьких городах и райцентрах.
Понимаем. Я отношусь к тем людям, которые недовольны этой ситуацией, и мы пытаемся ее изменить. Здесь бесспорно, что уровень тех доходов, которые в муниципальных образованиях, особенно на поселенческом уровне, формируется через налог на имущество физических лиц и на земельный налог, он абсолютно не перекрывает тех полномочий, которые должны исполнять органы самоуправления. Если анализировать бюджетную обеспеченность всех органов самоуправления всех уровней, то пострадали на самом деле крупные города. Сегодня система межбюджетных отношений для муниципальных образований в силу их недостаточности в виде собственных доходных источников построена на бюджетном выравнивании субъектом Российской Федерации. И вот это выравнивание, оно не перекрывает тех затрат, которые несут муниципалитеты и должны нести по своим полномочиям.
А теперь вы хотите еще отобрать полномочия ситуация в пользу субъектов Федерации, чтобы губернаторы могли у мэров забрать...
Тот законопроект, который говорит о временном исполнении, гражданину, который проживает в том или ином городе или поселке, откровенно говоря, все равно, вот мне как гражданину, все равно, кто исполняет полномочия. Либо это губернатор оказывает мне услуги, либо муниципальная власть.
То есть кто дает горячую воду?
Но мне важно, чтобы эта услуга поступала качественно и своевременно. Бывают ситуации, когда муниципалитет не справляется со своими полномочиями. Причины разные. Отсутствие должного финансирования муниципальных органов, отсутствие профессионализма в работе. Сегодня губернатор вправе заявить: извините, это вы насоздавали органов местного самоуправления, независимых от меня. Это вы их навыбирали всенародно. Вот вы мне их подчините. В рамках Конституции нужно говорить о единстве публичной власти перед гражданином. И если с этим полномочием, бесперебойным, допустим, электроснабжением в город, не справляется муниципалитет, то это полномочие взять должен на себя губернатор. Этот проект, я не могу сказать, что он совершенен, но он заставляет сегодня всех задуматься, он пока не рассматривался в нашем комитете, о единстве системы ответственности власти, государственной и муниципальной, перед гражданином. Человек должен стоять во главе всех вопросов.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И завершит этот час утреннего эфира передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о 60-летии президента Буша. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В
среду представители Пентагона впервые подтвердили, что американские противоракетные комплексы, расположенные на Аляске и в Калифорнии, были готовы к перехвату северокорейской межконтинентальной ракеты, которая упала в море через 40 с небольшим секунд после запуска. На строительство системы противоракетной обороны, начатое по настоянию президента Буша, уже было затрачено несколько десятков миллиардов долларов. На Тихоокеанском побережье были смонтированы 11 ракет-перехватчиков, испытания которых, впрочем, были успешны лишь в 50% случаев. Северокорейские ракетные тесты предоставили возможность впервые попробовать эти противоракетные комплексы в реальных боевых условиях. Однако, по словам аналитиков, 40 секунд, которые продержалась в воздухе северокорейская ракета, было недостаточно даже для того, чтобы определить возможную траекторию ее полета. В среду агенты ФБР арестовали 3 человек, обвиняемых в попытке продать один из самых охраняемых американских секретов – рецепты Кока-Колы. Причем секреты эти были предложены главному сопернику Кока-Колы – Пепси-Коле. Список ингредиентов оригинальной Кока-Колы, как говорят, продолжает оставаться тайной и хранится в специальном банковском сейфе. За 1,5 миллиона долларов Пепси-Коле были предложены рецепты и образцы новых напитков. Это неожиданное предложение, пришедшее по почте в конверте с официальной маркировкой Кока-Колы, явно смутило руководство Пепси, которое отправило этот конверт Кока-Коле, а Кока-Кола обратилась в ФБР. Агенты ФБР и вышли на продавцов. В результате операции ФБР удалось записать на видеопленке действия личного секретаря одного из руководителей Кока-Колы, которая прочесывала сейфы своего босса и отбирала заинтересовавшие ее документы. Скорее всего, попытка дерзкого и явно непрофессионального индустриального шпионажа была обречена с самого начала. Однако в этом случае продавцы секретов явно ошиблись и с адресатом. Они, видимо, не знали, что напитки Пепси-Колы обогнали по популярности продукцию Кока-Колы. 6 июля президенту США Джорджу Бушу исполняется 60 лет. И, судя по многим признакам, для президента это важный психологический рубеж. Он достиг его в числе первых представителей поколения бэйби-бумеров, родившихся после окончания Второй мировой войны. В этой группе около 80 миллионов человек. Именно это поколение подарило миру понятие сексуальной революции, ввергло страну в политические потрясения 60-х годов протестами против войны во Вьетнаме. Как оно воспринимает перспективу отставки, пенсии? Слово Владимиру Морозову.
Американцы заметили, что задолго до своего дня рождения Джордж Буш в различных выступлениях стал чуть ли не раз в неделю упоминать о своем возрасте. После зарубежной поездки репортер спрашивает Буша: «Господин президент, как долетели?» «Нормально», — отвечает Буш, — «но устал, все-таки 60 лет». В другой раз он посмеялся над собой, что, мол, стал староват для баскетбола. Потом признался, что у него сдают колени, и поэтому пробежки пришлось заменить велосипедными прогулками. При этом все знают, что Джордж Буш 6 дней в неделю всерьез занимается спортом, и у него отличное для его возраста здоровье. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому реплики Буша дают некоторое представление о том беспокойстве, которое испытывают люди его возраста. Что это? Приближающаяся старость? И вообще, с какого возраста человека можно считать старым? Привыкли считать, что это 65 лет. Но откуда взялась эта цифра? В 1880-х годах составляли первый в Европе пенсионный план. Сочли, что в 65 человек полностью не способен к труду. Но в то время люди жили в среднем 45 лет. По этой логике, сегодня мы должны выходить на пенсию в 97 лет. Сегодня считается, что сейчас старый возраст наступает где-то между 75 и 80 годами. Somewhere between 75 and 80 is the new marker of old age. Такое разъяснение дает геронтолог Кен Дичвальд. Он рассказывает, что в новых поселках, которые строят для пенсионеров, все большее место занимают спортивные площадки. И лозунг «60 лет – это новые 40» – не просто шутка, а отражение реальности. Опрос, проведенный среди ровесников Джорджа Буша, показал, что 22% из них хотели бы дожить до 100 лет. Это здоровое, активное и оптимистичное поколение. Well, it will cause a radical shift in all things having to do with our lives. Это вызовет радикальные перемены во всех сферах жизни. Начать с того, что около 80% из 80 миллионов бэби-бумеров не собираются уходить на пенсию. Конечно, не все они будут работать полный рабочий день. Многие собираются избрать совсем другую профессию. Наши родители когда-то мечтали выйти на пенсию и удалиться на покой. Теперь об этом никто не мечтает. Сегодня каждые 8 секунд 60-летний рубеж пересекает еще один американец. Это 11 тысяч человек в день, или 4,5 миллиона в год.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Музыкальные предпочтения президента Буша, судя по всему, совпадают со вкусами поколения. Его любимая песня, как говорят, «Wake up, little Susie» братьев Эверли. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. We've both been sound asleep. Wake up, little Susie, and weep.
Передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите...
Как США реагируют на серию ракетных испытаний в Северной Корее? Как и во что играют российские дети? Словацкие хищники живут рядом с человеком.
И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, о чем бы вы хотели спросить президента России Владимира Путина. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».